Сборник рассказов о любви. Искушение. Автор Глеб Карпинский. Читает Ариша Галич. Красивых женщин без присмотра нельзя оставлять, даже когда они спят. Бог знает, что им снится. Глеб Карпинский из романа «Флирт с одиночеством». Интрижка. После того, как жена оставила его и стала открыто жить с любовником, Адам стал разбавлять тоску с другими женщинами. В основном это были уставшие от брака дамочки. Таких он легко цеплял в социальных сетях и чатах. Ему достаточно было взглянуть на фотографии, на статусы, переброситься парой фраз, чтобы понять, какая женщина перед ним. И как часто за надменными масками порядочных матерей и верных жен, за лживыми усмешками благодетельниц и пуританок, за кричащими личинами мегер и истеричек он видел истинное лицо. И стоило ему только затронуть те или иные струны утонченной женской души, как маска спадала сама собой. Адам быстро избаловался легкими победами, но, утоляя свое поверженное самолюбие, он уже скоро стал понимать, что деградирует. Он даже жалел, что силы, потраченные на легкомысленные интрижки, не были направлены на какое-то великое и благородное дело, и все больше и больше разочаровывался в женщинах. Ему уже не доставляло удовольствия, когда женщина строгого воспитания или высокой морали отдавалась ему словно последняя шлюха. Когда она признавалась ему в любви, он сразу бросал ее, не считаясь с чувствами, жестоко отталкивал от себя. С одной стороны, он боялся серьезных отношений, с другой — оправдывал свое поведение тем, что никогда не обманывал, не снимал обручальное кольцо, не юлил, а просто говорил, что все еще любит супругу. И многие из его женщин даже завидовали Лауре. Но были среди них и такие, кто откровенно использовал его. Они знали, что у Адама нет денег, но одновременно шли с ним в ресторан, избалованные прежним вниманием и заботой своих любовников, заказывали изысканные блюда и требовали дорогих подарков и других развлечений. И тогда он чувствовал себя последним оборванцем, и лишь осознание того, что он тратит свой последний рубль на приятное времяпровождение, утешало его. Эти женщины часто сами бросали его, считая неудачником, смеялись над его наивностью и несостоятельностью в жизни, искали других дурачков. Были и те, кто откровенно смотрел на Адама, как на удобную подстилку для своих тайных преступных утех. Однажды он договорился по интернету с некой Юлей. Возможно, имя было вымышленным. Страничка в интернете говорила лишь, что женщина страдает и ищет опору и утешение. Юля была немножко взвинченной и нервной. Ее душила неуверенность в себе как в женщине. Она все время злилась на мужа, на его постоянные измены и невнимание к ней. Все ее существо давно желало какой-то встряски на стороне, но страх останавливал ее. И при мысли о возможной связи она холодела от ужаса. Она все время оглядывалась и вздрагивала, будто ощущая за собой слежку. Ей мерещился тиран-муж, который только и ждал момента, чтобы ткнуть в нее пальцем и сказать: «Да ты сама, блядь!» Каждый раз ее нерешительное сердце замирало, когда звонил телефон или приходил СМС от мужа. Она спешила ответить, оправдаться, чувствуя себя виноватой и побитой. Адам встретился с ней у метро, когда уже зажглись вечерние огни и люди возвращались с работы. В этой толкотне никто не обращал на них внимания, а они, как два заговорщика, сразу узнали друг друга, но не спешили обняться. «Привет!» Подошел он первым и поцеловал робко в щечку. Он часто целовал незнакомых женщин при первых минутах встречи, и это сильно сближало его с ними. Нарушало их личное пространство, волновало кровь и подчиняло какому-то неизбежному уроку. Юлия вздрогнула, приятно напуганная поцелуем. «А ты забавный!» «Да и ты ничего», — ответил он, продолжая следить за игрой. Она немного смутилась, и они пошли по тропинке мимо замерзшего пруда, на котором играли в хоккей школьники. Их ранцы были сложены так, что представляли ворота. было весело и азартно, и игривое настроение детей передавалось прохожим, которые останавливались и болели за ту или иную команду. Я раньше тоже играл в хоккей, когда был маленьким. У меня лучше всего получалось на воротах. И тогда коньки были редкость. Вздохнул Адам с ностальгией. Ты умеешь кататься на коньках? Юля кивнула, боясь проронить слово. И чтобы расшевелить ее, он взял ее нежно за руку. Его профиль восхищал ее правильными чертами лица, какой-то римской классической красотой. И она стыдилась своих чувств. На ее щеках появлялся румянец. Шел легкий снежок. Он ложился им на лицо и таял. И если она смахивала его украдкой и жмурилась от ветра, то Адам не обращал на погоду внимания. Он смотрел прямо вперед с каким-то глубоким пониманием и вызовом. И казалось, что по его печальному, освещенному тусклым светом фонарей лицу, текут слезы. В его добродушной милой улыбке было что-то блаженное. С таким человеком, казалось, можно было говорить обо всем, и даже самым сокровенным. Когда же говорил он, увлеченно и страстно, то его умные глубокие глаза светились каким-то огнем откровения. Само лицо, казалось, излучало свет, подобно сиянию на иконе при первых лучах весеннего солнца. Он увлекался своими мыслями, размышлениями, и увлекал за собой даже самого равнодушного слушателя. Он, как древний оратор, изливал свою великую душу, пытаясь тронуть сердца толпы. Только на этот раз перед ним была женщина, пусть слабая и уставшая, но мечтающая о любви. Его слова трогали Юлию, разжигали ее давно потухший костер. Она еще пыталась бунтовать и сопротивляться, но уже не в силах устоять чувствовала, как загорается ее сердце. Адам все рассказывал о себе и Лауре, о той несправедливости, с которой им приходится считаться. Его рука была большой и сильной, пожатие нежным и ненавязчивым. Она могла освободить свою руку, но уже не смела и шла покорно, ощущая себя маленькой и несмышленой девочкой. Ей нравилась эта игра. Она забывалась, наслаждаясь этой прогулкой в никуда, без цели и каких-то обязательств. «У тебя высокая самооценка», — заметила она. «Ты очень дерзок». «Каждый человек — бог, который спустился на землю, чтобы терпеть унижение. И все, что вокруг происходит, — это только мои правила. Я словно специально ограничил себя в своих возможностях, понимаешь? Но верь мне, что все в моих силах». Он уже давно решил, что отведет ее на свою съемную квартиру. И Юлия, делая вид, что не замечает, куда ее ведут, или действительно она не замечала этого, всю дорогу жаловалась на своего мужа. «Это мерзавец, представляешь, моя близкая подруга его любовница. И она переправляет мне его смски. А там такая лирика, стихи собственного сочинения». «Чего она добивается?» — спросил Адам, срезая путь. Они миновали пруд и остановились перед горкой, на которой стоял дом. Адам уже указал ей, что живет вон где-то там, и даже показывал свое окно. Но Юля ничего не видела и только отмахивалась от снежинок, словно от навязчивых мух. Тогда он потянул ее за собой, и они стали карабкаться вверх в непредусмотренном для подъема месте. Им приходилось ступать боком, чтобы не соскользнуть вниз, и они даже запыхались и перевели дух. В этот момент, разрывая шум вечернего города, раздался звон колокола, строящейся неподалеку церкви. И Адаму почему-то пришла нелепая мысль, что и Мессия, взбирающийся на Голгофу, также брел, спотыкаясь и дыша из последних сил. Только вот вместо тяжелого креста Адам тащил за собой заблудшую женщину и целый шлейф ее грехов. «Чего добивается, известно», — усмехнулась злобно спутница. «Хочешь, чтобы развелся?» «Ну а ты? Ты почему сама не уйдешь?» — возмутился Адам. «Зачем тебе нужен муж, который не любит тебя?» «Понимаешь, мы живем у его мамы, и если что, я останусь на улице, да еще детей он может отнять. Зачем мне эти проблемы? Перебесится да вернется, а этой сучке не достанется». Они подошли к подъезду и стали отряхиваться от снега, стучали ногами, поправляли одежду, словно придавая друг другу приличный вид. Юля немного колебалась, когда Адам отпустил ее руку, словно предоставил ей выбор, заходить или не заходить. А ей так хотелось, чтобы ее подтолкнули, взяли за шкирку и бросили в пучину бездны, как несмышленого котенка. Она хотела не думать, казаться наивной дурочкой, но не получалось. «Ты знаешь, — сказал он вдруг, глядя ей прямо в глаза, — самый большой грех на земле — отвергать любовь тех, кто любит тебя». В фойе их остановила вахтерша. Она недолюбливала квартиросъемщиков, требовала регистрации и жаловалась участковому. Адам еще раздражал ее тем, что водил постоянно подозрительных девиц. «А, молодой человек, это что за барышня?» — строго сказала она, поправляя на своей голове кучерявый парик, в котором она была похожа на злобного пуделя. «Марья Ивановна, да это моя сестренка приехала», — соврал он, хотя знал, что ему все равно не поверят. А сам тихо, чтобы никто не слышал, пообещал принести завтра тортик.
«Ладно, проходите», — нахмурилась вахтерша. «Только того, чтоб порядок был».
Когда они зашли в лифт, Адам впервые при ярком освещении рассмотрел Юлию. В жизни она выглядела постарше, чем на фотографиях. «Сколько ей? 35? 40?» — гадал он. В последнее время он дурил голову малолеткам и изрядно устал от их капризов. И сейчас, когда в его власти оказалась зрелая женщина, он чувствовал какую-то удачу. Юлия смотрела на мигающие кнопки лифта, читала похабные надписи на стенах. Ее взгляд блуждал, она уже свыклась с неизбежностью. Ему вдруг захотелось овладеть ей прямо в этом грязном и наплеванном лифте, и она, чувствуя его желание, прильнула к нему и даже поцеловала. Губы у нее были слабые, почти безжизненные, отдавали сладкой клубничной жвачкой. Адам обнял ее, коснулся губами ее красивой белой шеи и что-то прошептал приятное. Лифт открылся, но они не спешили выходить. Ей безумно нравилось, как его озябшие руки берут ее уставшее лицо, бережно и ласково, словно дорогую хрустальную вазу, как его нежные пальцы блуждают по ее чувствительной коже, гуляют под ее густыми волосами, ласкают за ушами и затылок. У нее непроизвольно появлялись мурашки по всему телу, и она закрывала глаза, забываясь сладким ядом измены. «Я не понимаю, что со мной?» — шептала она, словно оправдываясь. «Это у меня в первый раз. Боже, боже, что я творю?» Она не заметила, как оказалась в его квартире. Помнила лишь, как, не разуваясь и не прекращая целоваться, разбрасывала на ходу одежду, как предалась разврату, и все было словно во сне. И долго-долго звонил ее телефон, и, должно быть, на том конце был ее нетерпеливый муж-тиран. А она, упоенная местью, извивалась под лаской другого мужчины, отдаваясь ему в каких-то животных и немыслимых позах, которые не могла себе позволить ни одна приличная женщина. Когда Адам кончил, она лежала минуту не шевелясь, словно убитая, и глядела на потолок немигающим взглядом. По потолку ходили тени от фар, проезжающих где-то автомобилей. Слышно было, как у соседей орет телевизор. Там шел какой-то мыльный сериал, чьи герои о чем-то спорили, выясняли отношения, а эти ползущие по потолку тени пугали ее, и она видела, что не одинок в этом страхе. Комната кишела тараканами, рыжими, противными, мерзкими, и они прятались от этих блуждающих теней куда-то за края оторванных обоев и кронштейна карниза. Но куда можно было спрятаться ей? Телефон Юли издал слабый писк. Он разряжался. Адам напрасно ласкал ее и слушал, как ее слабое сердце тихо стучит, а она машинально гладила этого незнакомого ей человека, имя которого даже не могла вспомнить, по его лохматой взъерошенной голове и как ребенка прижимала к себе. Ей уже казалось, что между ними ничего не было, и она даже убеждала себя в этом. Ей вдруг захотелось уйти, и она отстранилась. «Мне надо идти». «Иди», — сказал он не сразу. Она поднялась и стала собирать на ходу свою одежду, затем сама открыла входную дверь. «Ты не думай», — что-то говорила она. «Между нами ничего не было и быть не может. Я все мужу расскажу». Дверь захлопнулась, но он еще слышал, как она торопилась по лестнице, даже не дождавшись лифта, как не вернулась ее неуверенность, как трепетно отвечала она на чей-то настойчивый звонок, говоря, что бродит по магазинам. И печально улыбался.